بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد, ми начали разговор о моментах, при которых мусульманин должен проявлять себя сдержанным человеком. И мы говорили, что эти моменты не требуют отложения, между отложить реакцию, нужно тут же действовать в плане сдержанности. Во время гнева мы сказали, что человек мусульманин должен тут же остановиться и сдержать себя, нежели сразу реагировать. И мы сказали, что кроме гнева есть и другие моменты, при которых тоже мусульманин должен быть сдержанным, а не сразу реагировать. Должен остановиться и думать, а потом действовать. Из этих моментов мы назвали тот момент, при котором возникает у человека сильное желание что-то иметь или что-то сделать, или вообще в момент, когда возбуждается страсть человека. Вот эти моменты, эти два момента, при страсти к чему-то или о большом желании, сильном желании что-то сделать, вот в этот момент то же самое, как во время гнева, мусульманин должен нажать на педаль и тормозить, а не сразу делать, как диктует ему его желание и его страсть. Сдержанность в этом моменте. Конечно, сегодня была бы очередь разговора об обвинении в адресе ислама. Потому что в тот раз мы говорили о нравах, и сегодня мы должны были говорить о каком-нибудь обвинении. Но отвечать на этот вопрос, имея в виду остановиться и подавлять свою страсть и быть сдержанным во время страсти, вот это тоже считается обвинением в адресе религии ислама. Имею в виду, есть такие теорики, я о них буду говорить, Фрейд, по-русски ученый по психиатрии, по психологии. Эти ученые, эта школа, целая школа психиатров и психологов считает, что именно пороки психики человека возникают из-за этих религиозных норм, из-за этих социальных норм, из-за которых человек чувствует себя всегда стыдно, и отсюда у него появляется порок, его психология. И речь здесь конкретно идет о желании или страсть к интимной близости. Поэтому мы параллельно, иншаллах, будем отвечать, и поэтому мы убьем, иншаллах, сегодня двух зайцев одним выстрелом. Мы будем говорить о нравах мусульманина, что он должен быть сдержанным во время страсти, он должен себя контролировать во время страсти, и параллельно мы ответим на это обвинение, которое считает, что, и на эти люди, которые считают, что именно из-за этих религиозных норм и правил у человека возникают психологические нарушения и нарушения психики. И тогда у нас, иншаллах, параллельно таким образом пойдет разговор. Поэтому мы на примере, не от того, что мы хотим сузить вопрос, нет, на примере страсти к интимной близости будем разбирать этот вопрос в целом. Понятно? Хотя здесь идет речь о любой страсти, к любому делу запрещенному и так далее. Но мы на примере, чтобы параллельно отвечать Фрейду, мы, иншаллах, именно на этом примере будем разбирать этот вопрос, который он имеет более обширные понятия. Что считает Фрейд? Ну ладно, я назову его по-ливански Фрейд. Вот.
Это один психиатр или человек, который имеет свой вклад и свою школу в психиатрии. Его школа считает, что психика человека развивается именно, и основной, скажем, толчок для развития психики человека – это его тяга к интимной близости. С детства так развивается человек. Фройд так объясняет, что все, что происходит, все, что делает человек, он это делает под такой оплёкой, под таким основанием. И даже его психика вся развивается именно на этой почве. Вся психика человека строится именно на этой почве, на почве тяги к интимной близости. Поэтому Фройд считает, что любое подавление этой тяги, любое подавление, в том числе религиозное, в том числе социальное и так далее, любое подавление этой тяги, он должен привести к какому-нибудь психологическому пороку у человека. Поэтому не надо подавить. Надо дать ему свободу в этом отношении. Даже Фройд, он все, буквально все объясняет у ребенка, он все объясняет на этом основании. Даже то, что ребенок сосет грудь, это не потому что это должен питаться. Нет, есть подоплека, тяга к интимной близости. Фройд так объясняет, это не смешно, мы, иншаллах, говорим корректно, не так, чтобы смеяться. Даже то, что ребенок маленький сидит на горшок, он тоже объясняет это под оплеки тяги к интимной близости. Даже что ребенок сосет свой палец, он это тоже объясняет на основании тяги к интимной близости. И так у него, по его мнению, так развивается человек. И психология человека развивается таким образом, я еще раз подчеркиваю, что уже в семье вот отношения между матерью и отцом сказываются таким образом на ребенок. И тот ребенок, когда растет и видит, что якобы для него отец становится конкурентом, его конкурентом в семье это отец и так далее. И таким образом развивается психология человека. Вот так, но это очень коротко, конечно, эта школа имею в виду, это нельзя обобщить в одном собрании, но вот суть ее в этом. Поэтому даже для психологии ребенка очень влияет отношение родителей между собой, отец к матери. Поэтому, когда Фройд тоже так считает, когда ребенок растет и видит, что уже отец ему не разрешает ему спать в его спальне, он это ребенок воспринимает якобы по-своему. И отсюда появляется, усиливается как бы тяга и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать здесь, и для нормальной психики, с точки зрения Фрейда или Фройда, должен существовать в семье отец и мать, чтобы он чувствовал вот это. Поэтому он обращает внимание, что, например, больше всего мальчики тянутся к матери, нежели к отцу. И девушки больше всего тянутся к отцу, нежели к матери. В семье. И отсюда вот так происходит такой баланс. И что здесь хотя бы это, немножко отклоняемся от темы. Я хочу напомнить, когда мы проходили психиатрию, но не в плане обвинения, но это есть такая болезнь. Болезнь у человека, когда он все объясняет на почве интимной близости. Вот есть такая психическая болезнь. у людей, у некоторых. Все объясняет на почве интимной близости. Скажи им, прошла машина, он как-то крутит все это, чтобы ближе к интимной близости. Скажи ему, вот смотри дерево, он смотрит на дерево по-другому. Ну, я боюсь, не был ли Фрейд таким больным человеком в этом отношении, когда он все объясняет на основании интимной близости. Но это не нам. Он уже умер, мы не можем постфактум поставить ему диагноз. Для врача нужен больной, чтобы поставить диагноз, а его уже нет. И что удивительно еще, в плане сегодня, что происходит в Европе. Европа, которая поддержала теорию Фрейда. Поддержала. И Фрейд считает, что для нормальной психики человека нужны в семье отец и мать. А сегодня, как ни странно, в Европе уже разрешается гомосексуалистам иметь детей. Сами европейцы все-таки вроде поддерживают Фрейд в его теории, что для нормальной психики нужны отец и мать. А с другой стороны, какой парадокс возникает, разрешает гомосексуалистам иметь детей. Ну, это видно, что здесь речь не идет о якобы, как они заявляют, что мы подходим научно к вопросам. Нет, они больше предаются они страстям. И таким образом, с точки зрения Фрейда, любое подавление этой тяги обязательно приведет к нарушению психики человека. Поэтому Фрейд считает, что все эти религиозные нормы, все эти социальные нормы, все эти традиции у народов, которые подавляют у человека его инстинкт к этой интимной близости, от них ничего хорошего нет, от них только нарушение психики людей. Поэтому он считает, что нельзя таким образом поступить, и надо давать волю людям, пожалуйста, делайте, что вы хотите. Вот это очень коротко, как звучит эта теория. Прежде чем отвечать непосредственно, я хочу подчеркнуть следующее. Сам Фрейд считает, что подавление... Это не в плане подавления, он считает. Не подавление в плане действий. Насколько подавление на уровне психики. Значит, он считает, что человек, который смотрит... Он считает, что человек не должен смотреть унизительно на эту интимную близость. Фрейд считает. Что не надо смотреть, чувствовать себя... униженным, когда совершает вот это дело. Понятно? Значит, здесь у него, у Фрейда подавление, речь не идет о том, человек это совершает или нет, а больше говорит о том, как он чувствует сам, когда он это дело делает. И он, Фрейд считает, что человек должен это дело совершить, не чувствовать себя ни стыдно, ни неловко. Должен все это порядке вещей. Вот это понятие подавления у Фрейда. Поэтому я хочу сказать, отсюда сразу ответ, потому что иногда бывает так, что мы обсуждаем, и потом в конце концов окажемся мы согласны друг с другом, просто не умеем выражаться. Ислам никогда не говорил о подавлении интимной близости. Ислам, и к этому мы вернемся, ислам никогда не говорил о подавлении этого инстинкта, а ислам говорил только о сдержанности при нем. Вот большая разница. Подавить себя и сдерживать себя. Я думаю, в этом отношении в определенной степени мы сходимся в определенной степени, подчеркиваю, мы сходимся во мнении с Фрейдом. В определенной степени. Что мы тоже, как мусульмане, не считаем, что нужно подавить. Ни один мусульманин грамотный не скажет тебе, и к этому мы, иншаллах, более подробно вернемся, не скажет, что надо подавить. Нет? И Аллах не велел нам подавить. Аллах сказал, сдерживать себя. И, иншаллах, к этому вернемся. Но я хочу подчеркнуть, что вот На самом деле, тяга к интимной близости – это очень и очень большая энергия у человека. И если эту энергию не использовать рационально, она способна губить человека. Мы не должны относиться к этому вопросу не должным образом. На самом деле, вот эта тяга к интимной близости, ее игнорировать невозможно. Это большая сила в человеке. Даже один ученый, ну, западный ученый, Джеймс Ристон, в Нью-Йорк Таймс однажды написал, что опасность энергии тяги к интимной близости намного сильнее, чем опасность атомной бомбы в плане разрушения. Опасность энергии тяги к интимной близости намного сильнее, чем опасность атомной бомбы. Это один западный ученый, Джеймс Рестон, в Нью-Йорк Таймс. А другой ученый, Джордж Баруши, по-арабски звучит, но не Джордж Буш, конечно, Джордж Баруши, в одной книге, которую назвал «Ат-Тавра Джинсия», «Сексуальная революция», он говорит, в этой книге он сам говорит. И на самом деле, будущее нашей молодежи окружен всякими опасными явлениями. И наши дети могут превратиться в звери. Могут превратиться в звери из-за того, что они каждый день видят посредством массовой информации всякую рекламу об интимной близости днем и ночью. Вот это один западный ученый, который говорит следующее слово. И в плане, в другом отношении совсем, однажды один масон, а масоны не знаем, к чему стремятся. Один масон говорил такие слова, и на самом деле он правды своих слов, потому что на самом деле то, что он сейчас я вам назову, это на самом деле очень сильно действует на мусульман, очень сильно действует. Этот масон говорит, бокал и певица способны делать с общиной Мухаммеда больше, чем 1000 танков. Бокал и певица способны делать с общиной Мухаммеда то, что не могут делать 1000 танков. В плане разрушений. В плане разрушений этой общины. Он что хочет сказать? Не надо стремиться там танки и самолеты. Зачем? Направьте им две вещи. Бокал и певицу. При всем уважении к народным артистам и так далее, мы говорим об извращении. Бокал и певица способны делать с общиной Мухаммеда то, что не могут делать 1000 танков. Погрузите их в страстях. Это один масон. Поэтому я хочу сказать, с этой точки зрения, я еще раз подчеркиваю, что на самом деле нельзя относиться к этому вопросу, скажем, недолжным образом и равнодушно. Нет, на самом деле не должны признаться. Да, эта сила есть. Мы мусульмане тоже люди. Мы тоже люди. У нас те же самые чувства, как у других. Поэтому это чувство тоже у нас присутствует. Эта сила тоже у нас присутствует. Если мы не будем должным образом относиться к ней, тогда она может тоже нас разрушить. Вот, давайте поговорим сейчас об отношении ислама к этому вопросу. Во-первых, я хочу еще раз напомнить, что как относится ислам к человеку. Кто такой человек для Аллаха? Первый. Самое уважаемое существо – это человек. самі уважаємі существо перед Аллахом, це не ангели, це чоловік. Аллах субхану тааля сказав в сура номер 17, ая номер 70: «Ми почтили синов Адама і носили їх на суші і на море, і уделили їм благ, і оказали їм преимущество перед многими, які создали». Второе. Аллах смотрит на нас, что мы являемся Его наместниками на земле. Аллах субхана тааля говорит, сура номер 2, ая номер 30, «Я, когда обратился к своим ангелам, я установлю на земле наместника». Человек – это мой наместник на земле. Второе. Третье. Ислам относится к человеку, что это душа и тело. Что это, скажем, небо и земля. Небо говорит о духовности, о вершине. А земля говорит о страстях. Но человек в нем тоже, он, в нем есть предмет из земли, он из праха, из земли создан, и в нем есть предмет другой. Это то, что Аллах Субхану ва Тааля вдунул из своего духа. И человек это страстей и разум. Так ислам смотрит. Ислам не говорит, что ты человек только разум. Ислам не говорит, что ты человек только душа. Нет, ислам говорит, ты разум и страстей. Ты душа и тело. И отдай каждому свои права. Отдай разуму его права, отдай своим страстям их права, своим тягам, будем говорить. Отдай своей душе ее права и отдай своему телу его права. Вот так ислам на нас смотрит. Поэтому, исходя из всего этого, что мы являемся самыми почтенными перед Аллахом, самыми уважаемыми, мы являемся наместниками Аллаха на земле, мы в отличие от всех других имеем разум и страсти и так далее, уже ислам говорит, тогда, пожалуйста, ты будешь слушаться не только страсти. Да, если был бы ты животный, пожалуйста, делай как осел, как собака, как бык. Ну ты же не только страстей и тело, ты же душа тоже. И тогда, пожалуйста, ты не имеешь права уже, мы не имеем права уже поступить таким образом, как остальные. С одной стороны, это уважение, но с другой стороны, это тоже ответственность. Это тоже ответ отвечать за свои поступки. То же самое, например, я уважаю одного, поставлю его начальника. Для чего? Не для того, чтобы он, не знаю, что, для того, чтобы потом требовать с него, что он сделал и так далее. И отсюда появились, из-за этого появились у человека нормы, появились у человека этики. Этика не только интимной близости. Почему мы только ссылаемся на интимную близость? У нас много есть культуры, у человека я имею в виду. Почему Фрейд обращает внимание только на эти нормы? Зачем? У меня есть норма питания. Я питаюсь, я кушаю, не как животные. Правильно? Я же не беру там, как лев берет мясо. У меня этика есть, садится за столом, предположим. Вот это простые, это же этика тоже, это же тоже нормы. Но здесь эти нормы, из-за того, что я их соблюдаю в неинтимной близости, из-за того, что я соблюдаю как человек определенные нормы, Фрейд не говорит, что у меня психика нарушается. А почему именно из-за норм интимной близости у меня психика будет нарушаться? Почему тогда? Почему такое выделение? А Фрейд разве говорит, что ладно, ты человек, тогда, извините за выражение, зачем тебе туалеты? Зачем такие нормы подавлять себя? Как, где пришло, там и сделали. Иначе у тебя будет подавление. Подавление. Это тоже подавление. Это тоже подавление. Но я, извините, мне один человек не скажет, что это нормально. Ну ладно. Сидим в одном мажлисе, и один не знает, что сделал. Что порядок вещей, мы же люди, это естественные явления. Интимная близость – это естественное явление. Кушать и потом освободиться от пищи – это тоже естественное явление. Но это естественное явление у меня его организуют определенные правила, определенные нормы, которые из-за того, что я их соблюдаю, у меня наоборот нет никакого нарушения. А почему я хочу считать, что из-за того, что я соблюдаю определенные нормы и правила по отношению к интимной близости, тогда у меня будет нарушение психики? Почему? Это, конечно, не совпадает. Поэтому мы говорим, что мы соблюдаем правила определенные и нормы определенные не только в отношении интимной близости. И это не привело, и никто не считает, что это приводит к нарушениям психики, а наоборот, мы все единогласно считаем, что это признак уважения самого себя. Что это признак уважения самого себя как человек. Как человек. А не как эти животные, которые делают, и им не стыдно делать свои дела. Поэтому я еще раз говорю, когда говорят о том, что целоваться на улицах – это естественно, ну что здесь особого? Тогда мы скажем, должен мочиться на улицах, пусть будет естественно. Пусть будет естественно. А чем отличие? Почему здесь ты должен чувствовать себя неловко, а там ты делаешь то, что в порядке должен произойти? Поэтому Аллах, субханаху ва та'аля, говорит нам, что после такого уважения к вам, если будете вы вести себя некорректно, вы для меня будете хуже животных. Все. Вы для меня будете хуже животных. После такого уважения к вам, и вы не хотите, вы для меня хуже животных. Аллах об этом говорит. Сура номер 25, ая номер 43-44. Видел ли ты того, кто своим Богом сделал свою страсть? Разве ты будешь над ним, над смотрщиком? Все. У него что? Нет ног. Как ты можешь следить? Как ты можешь ему велить? Как ты можешь его призвать? Все, уже его страсть ведет. Или ты думаешь, что большинство их слышит или разумеет? У тех, у кого страсть – это их Бог, тот, который идет, как велить ему страсть, он уже не слышит. Не слышит и не разумеет. У него разум парализуется. У него разум парализуется. Уже нет нормы для него. Уже нет никаких норм. Поэтому не думай, что они тебя слышат или разумеют, когда ты говоришь. Они ведь только как скоты. Это скот, настоящий скот в облике человека. А скот разве думает? Скажи собаке, ты что? На улице что ли? Нет, все. Не думай, собака. То же самое этот человек. То же самое. Когда он сам парализовал свой разум, сам парализовал свою душу и хочет только по страстям, уже то же самое. Только отличие в том, что, как один мне сказал, я на вас сказал, что собаки на улице, а он на кровати. Вот отличие. Когда я одному сказал, ты что, хочешь жить как собак? Он говорит, нет, собаки же на улице, а мы на кроватях дома. Вот отличие. Альхамдулиллях. Поэтому тот человек, который отказывается от этого уважения сам, Аллах Субхану Та'аля говорит, пожалуйста, это уже ты сам хочешь, значит, ты для меня ниже. Поэтому Аллах Субхану Та'аля именно вот этот такой пример, что как скот, как собака, именно использовал и говорил о таком примере, когда речь шла о страстях. В другой суре, сура номер 7, ая 175-176, Аллах Субхану Та'аля говорит, прочитай им весть о том, кому мы дали наши знамения. Наши аяты. Mi dali jemu naši zakoni, mi dali jemu naši normi, iz-za katorih on mog podnjat sebja, uvažat sebja. A on uskarznul od njih. On не хотел, он бросил. И сделал его своим последователем шайтана. И был он из заблудших. Если бы мы пожелали, то возвысили бы его имя. Мы же дали эти законы, эти знамения. Мы дали эти нормы не для того, чтобы подавить его, а именно наоборот, для того, чтобы поднимать его имя, как человек. Но он, Аллах Субхану Тааля говорит, но он приник к земле. Не хочет, сам не хочет. Он приник к земле, когда речь идет о земле, имею в виду, идет о своем происхождении, униженном, к страстям и так далее. Он приник к земле и последовал за своей страстью. И подобен он собаке. Постоянно высовывает язык свой. Вот такой унизительный пример. Собака, когда идет там мясо кушать или что-то, всегда вот такой, представляете, такой пример. Высунутый язык, слюна течет. Вот. Есть такой же пример. Ну, это не от того, просто иногда говорит. Я увидел этот торт и вытекнули мои, этот, слюна вытекла. Вот мы же употребляем, правильно? Вытекла слюна от того, насколько вот такой приятный вид. Хотя это ближе к тем вещам. Поэтому Аллах говорит, он уже вот этот человек, который не хочет наши знамения, не хочет наши нормы и наши правила, из-за которых мог бы подняться, имел то преимущество, о котором мы говорили для человека, он приник к земле, уже для нас он, как этот собака, который идет со своими страстями, высовывая язык. Но мы договорились, что ислам не подавляет наши инстинкты. Ислам их нормализует. Ислам дает нам рамки, определенные рамки, в пределах которых мы сохраняем для себя свое уважение и одновременно наслаждаемся и одновременно получаем то, что требует вторая часть наша. Это наше тело, наши желания и так далее. Ислам не подавит. Поэтому ислам никогда и нигде вы не видите в Коране или в изречениях пророка какое-нибудь унизительное обращение к интимной близости. Или к тому, что хочешь кушать. К еде. Наоборот, Аллах Субхану Тааля говорит в сурат Аль-А'раф, сура номер 31, сура номер 7, Ая 31. Ешьте и пейте. Ешьте и пейте. Но не излишествуйте. Вот вы человек. Ешьте и пейте. Что хотите с разрешенного. Кто имеет право? Ешьте и пейте, что хотите из разрешенного. Но не излишествуйте. Оставайтесь человеком. Не как тот лев или... Будьте. Поэтому неверующие, которые едят и пьют, исходя из своих страстей, то же самое же. Они что получают? Что получают? Он тоже кушает, я тоже кушаю. Я же не сижу голодным. Я же тоже кушаю. Но от того, что я кушаю в рамках, соблюдая определенные рамки, я остался перед Аллахом самым уважаемым существом. А он тоже кушает и пьет, но он уже как скот. Да, Аллах. Потому что они не в определенных рамках. Аллах Субхану Тааля говорит. А те, которые не уверовали, они наслаждаются и едят, как едят животные. Как животные. Брюхо свое заполняют. И все. Это сурат Мухаммад. Сурат Мухаммад. Ая номер 12. И даже Аллах Субхану ва Тааля нам дал такую возможность, что от этой еды и от этого питья ты можешь еще получить цавар и вознаграждение, если ты кушаешь и пьешь, соблюдая рамки, которые Аллах установил. И при этом с таким ниятом, предположим, намерением, что я сохраняю, берегу свой организм ради Аллаха, потому что этот организм Аллах дал мне амана. Это залог у меня. Если таким намерением даже вот прибавляется к этому наслаждению еще, прибавляется саваб еще. И вознаграждение. И то же самое от интимной близости. И то же самое от интимной близости. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис, неоднократно мы о нем говорили, что когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если один из вас удовлетворяет свой инстинкт с женой, он получит цавар, вознаграждение. Не удивляются подвижники пророка. Как это может быть? Удовлетворяем. Вот это чисто, вот совсем такой инстинкт. Он говорит, да, вы получите саваб. Потому что если это он сделает не с женой, а с чужой, он получит грех. А с женой это будет, саваб. Это будет саваб. Это будет вознаграждение. Я помню, один парень жил у одной аббы, была такая, ну, шутит, любит. Он, когда искупался, брал гусль. Вот, например, я звоню, а где мой друг? Он саваб получил, сейчас купается. Говорит мне. Даже Аллах Субханаху ва Та'аля, смотрит на этот, вот этот союз, смотрит Аллах Субхану Тааля на этот союз с восторгом. Мухаммад Саллаллаху Алейхи ва Саллям сказал, вот смотрите, слушайте этот хадис. Мухаммад Саллаллаху Алейхи ва Саллям сказал, когда один мужчина смотрит на свою жену, и его жена смотрит на него, Аллах на них смотрит взглядом милосердия. Когда один мужчина смотрит на свою жену, и жена смотрит на своего мужа, Аллах смотрит на них взглядом милосердия. А когда он берет ее за руку, то падают с их рук их грехи, как листья деревья падают. Что еще мы хотим? Какой здесь Фройд говорит нам подавление? Какое здесь подавление? Если я, даже Аллах мне говорит, смотри, я буду на тебя смотреть взором милосердия. Трогай, и грехи падать будут с тебя. Из-за того, что это ты будешь делать. А Фройд мне говорит, хочет меня уверять, что у тебя в религии подавление. Да никакого подавления нет. Какого здесь подавления? Никакого подавления нет. Поэтому мы говорим, если Фрейд так беспокоится, мы говорим, успокойся, пожалуйста. У нас подавления нет. У нас сдержанность есть. У нас уважение к самому себе есть. У нас нормы, которые Аллах установил, чтобы я остался человеком. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и, кстати, этот хадис, нигде опять-таки, просто такие люди капризные, не поймут, что они хотят. Нигде этот хадис используют, чтобы ругать на пророка. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал такой хадис. Я люблю от этой жизни, благовоние и женщин. Пророк говорит такие слова. Я от вашей жизни люблю. Вот о своих вкусах не стесняется говорить. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Я от вашей жизни люблю благовоние и женщин. Но женщин как он любит? Они здесь уже говорят, о, вот смотрите, ваш пророк баблик что ли. Субханаллах, а что вы хотите, скажите, пожалуйста, что вы хотите от нас? Когда он говорит «люблю», вы говорите «это». Когда он говорит «не надо», вы говорите «подавление». Что вы хотите от него? Скажите конкретно только. Определитесь сначала. Субханаллах, салям. Вот я как мусульманин, когда слышу моего пророка, говорит, не, не, даже не то, что не стесняется, это порядок вещей. Говорит, я люблю из этой жизни вот эти две вещи. Зачем мне, я буду чувствовать себя стыдно, когда я это буду делать, как мусульманин, но, конечно, соблюдая нормы, которые Аллах установил. Наоборот. Наоборот. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом говорил, о своих чувствах. Это я тоже человек, но я это делаю, как Аллах велел. Вот что важно. Соблюдая норм и правил. Поэтому я даже не стесняюсь об этом говорить. Мы не говорим о себе, что мы ангели. Пророк никогда об этом не сказал. Поэтому я хочу сказать еще раз. Ислам не подавляет. Ислам не подавляет этот инстинкт. Ислам его организует. Ислам ставит для него нормы. То же самое, что мы сказали, нормы для того, как кушать и пить, как человек. Ты тоже должен иметь нормы, как это сделать, как человек. Поэтому мы видим, что ислам уделял большое внимание этому вопросу в целом. Давайте пункта, хотя бы попунктно перечисляем, каким образом мы увидим, что ислам этот вопрос, вопрос интимной близости, не оставил в сторону. Ладно, здесь зачем об этом говорить? Делайте как хотите, как будто вот. Типа такой. Нет, ислам все как положено говорил об этом вопросе. И в Коране говорится. И сейчас мы увидим, но в таком виде, опять-таки, не как будто я открываю энциклопедию какую-то, а как, опять-таки, уважая себя. Вот, во-первых, как ислам этот вопрос, как относился ислам к этому вопросу? Во-первых, ислам не только разрешил интимную близость, в рамках никаха и заключения брака, но призвал к этому. Призвал разными путями, о них мы уже сказали, что это будет вознаграждение и так далее. Ислам категорически запретил монашество. Категорически. Нет монашества в исламе. Все. Такого нет в исламе. И кто считает, что он будет ближе к Богу и к Аллаху из-за того, что он откажется от никаха и от разрешенной интимной близости, пусть с точки зрения ислама, подчеркиваю, это он глубоко ошибается и заблуждается. Он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал очень ярко, нет ля рахбанията фил ислам, нет монашества в исламе. Все. Точка. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не зря в Коране указал, в сурат Ар-Ра'д, но я не фиксировал аят, указал о том, что все пророки до тебя, ну может быть исключение один и два, имели для себя супруги и потомство. Почему Аллах это подчеркивает в Коране? Почему? Какая информация здесь? Что прибавить ко мне? Прибавит одно, что если ты считаешь, что пророки сами приближенные люди к Аллаху, они имели и супруг, и потомство. Значит, от того, что ты якобы отказываешься от этой жизни, будешь считать себя чистым, это неправильно. Все. Все пророки имели супруги. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, уже мы сказали, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не стеснялся сказать о своем вкусе в этом отношении, как пророк. Следующий. Ислам уделял должное внимание вопросу воспитания детей и подготовки детей к этому периоду, к этому возрасту, к возрасту зрелости. Поэтому есть в исламе культура внутри дома, как ребенок должен просить прощения, когда заходит к родителям в комнату. Поэтому в исламе есть такая культура, когда вообще надо заходить к людям домой. Поэтому в исламе есть такая культура аура, что у человека есть определенные органы, от от уважения к себе, он должен их покрывать, а не открывать, как это непонятно кто. Поэтому в исламе есть такая культура о том, что не надо наедине сидеть с женщиной. Не надо. Вот это все для организации этого вопроса. Это с детства начинается. Вот один ученый обращал внимание, очень красиво, я помню, по телевизору я послушал, очень красиво сказал. Он говорит, обратите внимание на следующее. Это не зря. Человек, как только рождается, он может кушать и пить. Правильно? Но интимную близость он не может совершить. Он сможет, он становится способным к интимной близости только тогда, когда у него созревает разум. Правильно? Только тогда. Это о чем говорит? Это именно говорит о том, что ты стал способным на это только тогда, когда твоя башка стала работать. Это что означает? Что пусть твоя башка контролирует это дело. Правильно? Вот это не зря. Почему только и именно эта сторона у человека отстает в развитии от других инстинктов? И именно она созревает в тот период, когда уже работает разум. Это именно для того, чтобы сказать, вот человек. Это для того, чтобы ты понял. Что здесь нужно контролировать эту тягу разумом, а не инстинктом. Следующий. Ислам очень уделял внимание вопросу знакомства. Как подбирать себе пару? Вот если бы этот вопрос не имел значения, Аллах бросил этот вопрос, не говорил о нем. Нет, каждый этап этой вещи, этого вопроса, каждый этап, он обсуждается в исламе. Вот дошли до этапа подбора. Ты хочешь, да, жениться? Но на кого же ты тоже опять-таки? Не по породам мы женимся, как некоторые люди сегодня, к сожалению, питаются. Порода тебя интересует? Что тебя интересует? Это у собак порода важна. Правильно? Ну, будем немножко, альхамдулла, я сегодня смотрю детей нет. В тот раз было детей. Что тебя волнует? Порода ее? Поэтому ислам говорит, ты не только на это смотри, на породу, кто она, красивая или нет, только. Нет, это ты еще не подбираешь по породе, ты подбираешь больше. Опять-таки, почему? Ну, не игнорируй, пожалуйста, выбирай, но пусть это не волнует тебя больше всего, как она или как он выглядит. С широкими плечами или не знаю. Нет, это не важно, ты же не порода ищешь. Поэтому Аллах субхана ва тааля установил нам правила, кого подбирать себе. Какой должен у тебя быть муж? Какая должна быть у тебя жена? Как нужно знакомиться? Об этом тоже говорится. Один приходит к пророку, некоторые тоже кричат, орут, вот вы женитесь, не знаете на кого. Паранже она только ее, вот такой анекдот пошел, что два женились на две сестры, все оба были в паранже и не путались потом, кто на кого женился. Нет, ислам так не говорит. Когда один сподвижник пришел к пророку и сказал, я женился, хочу жить. Он говорит, ты ее видел, ты смотрел на него? Он говорит, нет. Он говорит, иди смотри сначала. Иди смотри сначала. Пророк сказал ему, иди смотри. Знакомься. Тоже этот вопрос уделяется, для него уделяется должное внимание. Вопрос самой интимной близости тоже не игнорируется в исламе. Тоже не... У меня в исламе есть дуа, как захожу в мечеть. Что я должен читать, когда захожу в мечеть? Когда захожу домой, и тоже есть дуа перед интимной близостью. Есть дуа. Первый, что учит. Первый. Есть дуа. Вот. Есть сунна. Вот есть сунна, порядок. Первые ночи, что желательно, чтобы взяли тахарат. Потом встали на намаз, читали вместе два ракаат. Есть такой. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже если на это обращали внимание его сподвижники, это означает, имело для них значение. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда женился, я не помню, на какую из своих жен, он сначала угощал ее молоком. Это почему странно, да? Почему фиксируется в сунна это? Почему фиксируется в книгах? Да потому что говорит о том, что вот так надо. Тоже как будто говорит, ну, ухаживать надо. Вот, угощал молоком. Потом есть такое понятие наслаждений. Вот когда вы читаете книги фикха о правах мужчин и женщин. Много прав есть. И для мужчин есть права, и для женщин есть права. Но есть группа прав и для обоих они. Вот наслаждение – это права и мужчина, и женщина. Наслаждаться. К сожалению, я просто хочу сказать, потому что это, я считаю, что одна из причин бывает несогласие в семье. Есть, потому что ходит такое понятие, что есть вот муж и жена. Одна сторона наслаждается, а другая сторона предоставляет услуги для наслаждения. Вот такое понятие идет. И отсюда пороки, и отсюда проблемы с ее стороны и с его стороны. Ислам говорит, нет. Он наслаждается и дает насладиться, и она наслаждается и дает насладиться. Это права и ее, и его. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующий хадис. В этом значении, я не помню дословно хадис, пусть один из вас не падает на свою жену, как осел, как животный, и пусть учитывает ее желание. Бывает так, когда запаздывает и так далее. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям об этом тоже говорил. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям об этом тоже говорил. Хочешь, то же самое, как будто я говорю, это мое личное мнение. Ты хочешь от намаз получить сауэр? Порядок есть намаза. Правильно? Ты хочешь от этой получить сауэр? Тоже порядок есть там. Не думай, что там как хочешь. Нет, тоже порядок есть. И в Коране этот вопрос, очень щепетильный вопрос, обсуждается, и мы это аят в Коране читаем, в намазе. Аллах Субхану Та'аля говорит в сурат Аль-Бакара, сура номер 2, аят 223. «Ваши жены – нива для вас. Ходите на вашу ниву, с какой стороны вы бы пожелали. И уготовывайте для самих себя». И бойтесь Аллаха. И знайте, что вы его встретите и обрадуете верующих. Субханаллах. В одном аяте два предложения присутствует предмет интимной близости, предмет веры, предмет богобоязни, предмет встречи с Аллахом. Субханаллах. Как это можно сочетать? Аллах сочетал все в одном аяте. А здесь речь идет об очень щепетильном вопросе, когда подошли сподвижники к пророку в городе Аль-Мадина, было такое мнение у евреев города, что если подходит муж к жене сзади, то уродливым родится ребенок. И подходили спрашивать у пророка, это правильно? Вот такой вопрос. На этот вопрос Аллах отвечает. В Коране Аллах говорит, ваши жены не в отлавах. Ну, он отвечает, Аллах Субхану отвечает таким образом, что мы здесь не говорим, чтобы... Нет, мы говорим, чтобы был порядок. И поэтому Аллах Субхану говорит, что как будто ты ходишь, выращиваешь что-то. Приходи хоть справа, хоть слева, приходи на свою ниву. Но уготовивайте для самих себя, уготовивайте почву. Опять, очень корректно. Говорится об очень интимном вопросе. Уготовивайте для самих себя. Ученые здесь объяснили, что это имеется в виду здесь дуа. Они сказали, нет, здесь имеется в виду поцелуй и ласки и так далее. Уготовивайте эту почву, прежде чем приблизиться к ней. В Коране А потом уже, чтобы не это было предметом какого-то разговора, Аллах Субхана говорит, и бойтесь Аллаха. Субханаллах, откуда богобоязнь здесь появилась? Когда речь идет о такой вещи, и бойтесь Аллаха, и узнаете, что вы его встретите. Значит, вы когда бойтесь Аллаха, и вы думаете, его встретит, когда читаете намаз, поэтому делайте намаз хорошо. Когда вы выплачиваете закат, поэтому делайте закат хорошо. Вы боитесь Аллаха. И то же самое здесь. И то же самое здесь. В отношении к жене, в отношении в плане интимной близости, бойтесь Аллаха. И узнаете, что вы его встретите. И будете тоже отвечать. Субханаллах. Вот это еще раз подчеркивает. И много другие. Конечно, мы здесь не можем, но я вас уверяю, что книги фикха и книги ученых мусульман, в них этот вопрос не упускается. О нем тоже говорится. И о нем говорится. Поэтому я хочу сказать, что не надо прибегать к помощи кого-нибудь. У нас есть на все ответ. Поэтому это все в совокупности говорит о том, что ислам никак не подавляет у меня этот инстинкт. Ислам говорит мне, будь сдержанным, оставайся человеком перед этим инстинктом, сам управляй его, пусть он тебя не управляет. Поэтому, с другой стороны, ислам категорически запретил другой путь. Путь к разврату, путь к прелюбодеянию, все. Это закрытая дорога. Даже Аллах Субхана ва Тааля говорит в сурат Аль-Исра, перенос ночью, аят номер 32, не приближайтесь к прелюбодеянию. Не то, что не совершайте, ученые говорят, не приближайтесь. Потому что совершить одно, но еще есть путь к этому делу. Через там взор, через разговор, через одежду, через вот все пути к прелюбодеянию. Все пути перекрыть надо. Все. Раз у вас есть путь в ту сторону, в эту сторону все. Не приближайтесь даже. Здесь это не подавление. Почему? Потому что тот вариант, из-за него я получаю большой убыток. От прелюбодеяния, от распространения мерзости в обществе. Что мы получаем? Только перечисление. Я перечислять буду несколько. Во-первых, всякие заболевания. Букет болезней. Если не то, то другой будет. Там берите сифилис, гонорея, хламидия, гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, ВИЧ, ЛИСПИ, потом и так далее. Слушай, это я перечислял просто самые известные 7 штук. Вот это мы наблюдаем, врачи. Мы наблюдаем вот этот букет именно среди тех, кто ведет беспорядочный образ жизни. Но это прямое доказательство. Что здесь копать? Что здесь копать? Мы это наблюдаем среди людей, ведущих беспорядочный образ жизни в основном. Этот букет болезни. Вот поэтому не приближайтесь. Сколько денег уходит на лечение этих больных, если найдем? Вот один укол, чтобы отдалить немножко период СПИДа после заражения. Сколько тысяч стоит один укол? Сколько миллиардов и миллионов и миллиардов долларов теряется ежегодно на лечение этих людей? Я не говорю, что их не надо лечить. Вы поймите меня правильно. Но я хочу сказать, хочешь экономить эти деньги, тогда не приближайся, иди в другую сторону, пожалуйста. Второе, это разрушение семей. Разрушение семей. Сколько семей развелись именно из-за того, что одна сторона начала вести такой образ жизни? Сколько семей разрушены из-за этого? Сколько семей не строятся из-за этого? Не строится, нет семьи. А что значит нет семьи? Значит, нет родственной связи. А что значит нет родственной связи? Значит, нет общества. Все. Сколько детей страдают от этого? Сколько? Сколько детей страдают? Вот в детдоме, и к этой цифре мы просто напомним потом, 90% детей в детдомах – это дети, имеющие родителей в живых. Представляете? Это было сказано по ОРТ, я слышал. 90% детей детдомов – это не сироты, это дети, имеющие в живых родителей. Только они их не знают. Только они их не знают. Как в анекдоте. Мальчик говорит: отцу, я хочу жениться на ту девушку, это твоя сестра. Я хочу жениться на ту девушку, это твоя сестра. Потом пошел к матери, говорит: что, в чем дело? Сына Иисуса ты оказался. Она говорит: иди к нему и скажи, ты не его сын. Пусть не мучается. Ты не его сын. Вот так. Каша. Такая каша. А вот этих детей, что мы ожидаем? Я не обвиняю, это не вина их, но все-таки дети, которые растут без родителей, без этого милосердия, родительского милосердия, потом выходят в общество. И они же там вечно не живут. 16 лет вышел. Что он будет делать в обществе? Это от чего? От, где начинается проблема? Именно здесь начинается проблема. Сколько абортов, сколько убийств. Убийств сколько? Между парнями и так, из-за девушки. Из-за того, что это моя, это твоя, как это, как игрушки. Нет чувства ответственности у молодежи. Тот молодежь, который не строит. И что, в первую очередь, что тебе даст чувствовать ответственность, когда ты начинаешь семью строить? Если ты чувствуешь, вот она моя жена, это мой ребенок. А когда молодежь увлекается мерзостью, увлекается беспорядочными отношениями, и у него нет даже желания строить семью, какой будет он чувствовать ответственность потом перед обществом, перед страной и так далее? Это ему наплевать на все. Ему наплевать. Нет чувства ответственности. И отсюда нет продуктивности у этой молодежи. Нет продуктивности. Молодежь, я еще раз повторяю, когда башка занята этим делом, и мы только что сказали, что это сильнее атомной бомбы. Этот молодежь не может думать хорошо, как быть специалистом хорошим, как быть хорошим там мастером и так далее. У него все занято, забито вот теми вещами. И плюс ко всему, добавляем разврат в обществе. Я считаю, что гомосексуализм – это продукт прелюбодеяния тоже. Из причин гомосексуализма – это распространение прелюбодеяния тоже. Потому что когда норм теряется в обществе, все уже что угодно делать. Когда мы закрываем глаза на одно, через время закроем на другое. Я поэтому говорю, не удивляйтесь, если потом будут права людоедов. Будет это? Будет. А что мешает? Гомосексуализм чего начался? Оба они согласны. Оба они согласны. Тоже перед смертью напишет он завещание. Я согласен, чтобы мой сосед съел меня. Согласен, вы при чем? Демократия, свобода. Вы при чем? Я не хочу, чтобы вы меня похоронили. Я хочу, чтобы мой сосед съел меня. Это мое тело. Это мое тело. Вот, пожалуйста, это... Я не даю, конечно, не дай Бог. Я хочу сказать, что все начинается очень странно, а потом превращается в порядок вещей. Порядок вещей. И в завершение я хочу перечислять некоторые цифры, которые доказывают, что те страны, которые пошли по стопам Фрейда, Что они получили? Избавили ли себя они от пороков психики? Вот у нас два примера. Европа и Запад. Они поддерживают своим образом жизни и так далее. Поддерживают мнение Фрейда. До чего они дошли? До чего? Вот некоторые цифры вам. Ежедневно в Америке изнасилуется 1900 женщин. Ежедневно. 1900 женщин. 20% из них изнасилуются со стороны своих близких мужчин. 47% из них не только изнасилуются, но еще подвергаются пыткам во время изнасилования. Телесные повреждения. Вот вам Фройд что дарил обществу. От того, что они распускались. 42% женщин в Америке, работающих женщин, к ним пристают их начальники на работе. Ну это как вымогательство или как домогательство, я не знаю, как называется слово, термин. Шантаж? Ну ладно. 42% работающих женщин, они со стороны своих мужчин-начальников получают вот такие отношения. Питаться они пытаются извращать и так далее. Даже был такой случай, когда в Конгрессе американском, одна женщина жаловалась на свой начальник, что он пристает к ней. Ну, я думаю, Клинтон же свои друзья имели. И когда она жаловалась, вот эта женщина жаловалась на этот человек, боялись просто его, большой человек. Но она смелая жаловалась. Тогда за ней 26 женщин жаловались именно на него. Именно на него. Она потом 27 женщин, один начальник. Что Фрейд? Избавили его от психических пороков? Настоящее издевательство над женщинами, в первую очередь. Поэтому не удивляйтесь, если в 1995 году доход в Америке из-за проституции составил 2500 миллионов долларов. 2500 миллионов долларов из-за проституции. Вот это я все перечисляю подарки Фрейда. Подарки Фрейда. 2500 тысяч миллионов долларов из-за проституции в одном году. Распространение без, ну то, что мы сказали, детей без родителей. 90% родителей в живых. Количество самоубийств, что говорит тоже о психических нарушениях. Процент самоубийства занимает минимум 40% из смерти. Если умирает 100 человек, из них 40 убили себя. Это что говорит? О том, что это психически здоровые люди? Процент гомосексуализма растет и растет. Среди женщин и мужчин. Опять, я хочу сказать, что от того, что эти люди шли по стопам Фрейда, они, кроме беда, ничего не получали. Поэтому дай Аллах, субханаху ва та'аля, нам быть истинными мусульманами. И понимать всегда, что ислам никогда не станет притеснять меня. И Аллах, субхану ва та'аля, никогда это не сделает. И законы Аллаха, нормы, которые Аллах, субхану ва та'аля, предписал, в том отношении, нормы, имеющие отношение к интимной близости, они только во благо людей и только для того, чтобы сохранить человека, уважение к человеку. И дай Аллах, субхану ва та'аля, нам быть сдержанными в этом отношении. Сдержанный в то время, когда у нас горит страсть и желание. Здесь, именно здесь, я хочу сказать, вот человека можно знать именно в острых моментах. Никогда вы сидите, не здесь в мечети, здесь мы сидим все хорошие. Все хорошие. Я могу знать себя там, где уже, я не хочу сказать, давайте бросим себя на испытание. Нет, я хочу сказать, мы знаем себя и друг друга именно в этих моментах. В моменте гнева, как он ведет себя. В моменте вот этот возбуждения, сильного желания, как он ведет себя. Как человек, как мусульманин. Вот здесь нужно сдержанность именно в острых моментах. Поэтому дай Аллах нам быть сдержанными людьми. И дай Аллах, чтобы мы управляли себя и свои желания с помощью нашего имана и нашего разума. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ан. Астагфирука ва атубу илайк. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал асри иннал инсана лафи хуср. Илля аллазина аману ва амилуссалихат. Ва тавасау биль хаққи. Ва тавасау биссабр.